Я бы хотел, чтобы мы прочитали одни слова Иисуса Христа, которые были обращены к Его городу. Это Евангелие от Матфея, 23 глава, с 37 по 39 стих. Евангелие от Матфея, 23 глава, с 37 по 39 стих. Вот это слова такой, ну, как бы сказать, боли и сожаления, которые были обращены нашим Господом к своему народу, к иудеям, к израильтянам, городу, на котором как бы наречено имя Божье. Вот что Христос сказал. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов в свои подкрылья, а вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господня». Сколько... Да, в другом месте там есть, что Христос плакал, когда вот так оплакивал Иерусалим, который, вот, ну, как бы сказать, ждала такая очень тяжелая и страшная участь. Посмотрите, я немножко сегодня хочу поговорить, на самом деле, про Божье сердце, да, и немножко хочу поговорить про наши, ну, как бы сказать, про наши упущенные или неупущенные возможности. Почему? Потому что на самом деле здесь эти слова полны боли и любви к людям, потому что на самом деле это очень сильное Божье переживание в отношении человека, которому предложена помощь, предложена решение, предложена поддержка, предложена защита. Я не знаю, кто-нибудь видел, там в других, говорят, есть переводах, что тут как бы птица, там конкретно обозначена курица. Кто-то видел на сетку с цыплятами? Да? Ну, старшее поколение видело, наверное. Да? Младшее поколение уже, наверное, такого явления практически не видело. Но это очень такое, как это сказать... Очень такое умилительное, что ли, такое зрелище, да, когда вот эта курица, она на самом деле вот как вот, ну, даже есть поговорка русская, что когда мы очень как бы сильно кого-то опекаем, а говорят, это как наседка с цыплятами, да, то есть и это на самом деле очень умилительное зрелище, да, когда мы видим вот эту курицу, которая вся в переживаниях, то есть если вы, ну, как бы сказать, если вы, может быть, знакомы с курями, лично или опосредованно каким-то образом, да, то вы знаете, наверное, что куры достаточно бестолковые существа по своей сути. Да? То есть они, как это, там, ну, гнезд таких серьезных не вьют, там еще что-нибудь, там, я не знаю, там песен не поют, чем-то, в общем-то, ничем особым, талантами и ничем какими-то такими особыми талантами не отмечены. Да, вот кто мне скажет, в чем курица проявила себя вот так, чтобы прославиться? Кроме... Яйца несет? Ну, как говорится, на то ума много не надо. Не надобно. А как раз вот курица и прославилась именно своей вот этой вот заботой о птенцах. Потому что ничем больше другим она не выделяется вообще. То есть, ну, как бы сказать, есть много птиц достаточно интересных, искусных там в стропостройке гнезд, там кто там дупло выдавливает целое, там кто там норы роет, кто там еще что-то такое делает. То есть, кто видел ту наседку, она вся в заботе, она вся в таких переживаниях за этих. То есть, она там сама не ест, то есть, она находит этого червяка без птенцов. Курица, она, как бы сказать, ведет себя достаточно... Ну, как так вот, если вот стадо курей бросают корм, они там бегут, друг друга сшибают, это самое там, этот корм выхватывают друг у друга и так далее, и так далее. Курица даже голодная. Курица, если она голодная совершенно, она никогда не съест первое. То есть она обязательно, она начинает клевать, показывать этим птенцам, что там есть вкусненького, они туда сбегаются. Если она что-то находит такое, да, там, это самое, квохчет их, все воспитывает и так далее, переживает за них. В общем, ну, как бы сказать, наблюдать вот заботу, заботу вот этой вот птицы, да, которая и не птица-то вовсе, как говорят, ну, но тем не менее, наблюдать за заботу этой птицы о своих птенцах, о вот своих цыплятах очень умилительно. Почему? Потому что на самом деле там, ну, как бы видно очень ярко, она именно тем и выделяется, эта курица, что ну, такой вот трепетной и такой самоотверженной заботой о вот этих вот птенцах. Она там старается увести от опасности, если что-то видит, там это самое, постоянно их как-то так вот собирает, там греет, кормит и так далее, и так далее, и так далее. То есть и Христос берет вот эту птицу, как бы, как вот, и точнее, ее вот эту заботу, как прообраз, он говорит, я сколько раз хотел собрать детей твоих, как вот эта вот курица собирает своих цыплят, сколько раз, и вот опять же, возвращаясь к этой курице, да, цыплята очень... Ребята такие шебутные и бестолковые, если кто-то с ними тоже знаком лично. Да? Они, это самое, ну, как сказать, вот тоже ничем не прославились, кроме своей вот этой желтости и пушистости. Потому что в остальном это такие ребята достаточно тоже непослушные, да, они шебутные, они там все что-то то дерутся, там, то где разбегаются, то еще что-нибудь такое. Умилительной такой заботы и опеки, которые имел Господь и имеет Господь к своим людям. И вот этот вот момент, ну, как бы сказать, Христос обращает эти слова к своему народу, к своим израильтянам, да? И он говорит, сколько раз я хотел. И вот это слово «сколько раз». И если мы начинаем вспоминать историю Израиля, то на самом деле огромное количество раз. Огромное количество раз Господь, он это самое, он говорит, вот, побивающий пророков и камнями, побивающим посланных к тебе. Господь множество раз, огромное множество раз приходил к своим людям. Он приходил через пророков, приходил через Моисея, приходил через Авраама. То есть множество раз Господь говорил, Господь посылал свои милости, Господь посылал свою любовь, заботу, прощение. И каким образом он собирал свой народ? Почему? Посмотрите, его задумка и его опека была в чем? Да? Вот где был вот этот вот контакт, где находилась вот эта точка соприкосновения Бога и его народа? В чем проявлялась его забота, в чем проявлялась его любовь, в чем проявлялась его опека? Более всего, скажите мне, как вам кажется? Не в избавлении, нет. В Слове Божьем. Когда Господь, потому что это инструмент Божьей защиты, это инструмент Божьей опеки, это инструмент Божьего, ну, Божьего присутствия и Божьего воздействия. Понимаете? Бог есть Дух, Он невидим. Да? Он невидимо присутствовал среди людей, да? но каким образом, вот, ну, как бы сказать, каким образом он становился, так скажем, образно видимым людям? Через свое слово. Потому что, ну, можно присутствовать невидимым образом, можно присутствовать, как бы сказать, ну, чтобы каким-то образом там, хранить их, избавлять их как-то, благословлять их. Все это можно. Но самое главное и самое важное, точка соприкосновения Бога и человека – это его слово. И именно Божье слово сформировало Израиль. Да? Почему? Потому что Бог сказал Аврааму, и Авраам, написано, поверил. Если бы Авраам не поверил Божьему Слову, не было бы Израиля вообще. Понимаете? Израиль родился через Слово Божье. Израиль родился через Слово Божье. Как и земля появилась через Слово Божье. Написано, вначале ничего. Тут Господь один был. Да? Вначале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. И все написано, через него начало быть. И сказал Бог, и появилось. То есть все в этом мире все произошло через Божье Слово. В этом мире Израиль произошел через Божье Слово. Да? В этом мире мы появились через Божье Слово. Потому что написано, мы родились через благовествование. В этом мире все появляется, в этом мире все происходит через Божье Слово. И это удивительная милость, которая нам сегодня дана, это Божье Слово. Почему? Потому что невидимый Бог явил себя, он являет себя и через рассматривание творений, он видим, да? Он мы рассматриваем то, что Господь сотворил, и написано «вечное божество его, и сила, и слава», послание Римлянам об этом пишет, видим и через рассматривание того, что вот нас окружает. Но ближе всего, и ярче всего, и глубже всего, да, мы знакомимся с Господом через его слово. И Господь на самом деле родил израильтян вот этим самым словом. Израиль появился через Слово Божье. Дальше, Израиль был сформирован через Слово Божье. Каким должен быть Израиль? Что он должен делать? Как он должен служить Богу? Как он должен поклоняться? Чего должен беречься? Чего должен, что должен исполнять? Как должен служить? Все. Именно Израиль стал таким, какой он есть, благодаря Слову. Слово Божье сформировало Израиль. Оно дало ему законы, дало уставы, потому что народ или народ без законов, народ без уставов, народ без вразумления – это толпа. А толпа, она не может быть народом. Толпа – это толпа. Толпа, она собирается по каким-то делам, разбегается так же легко. Толпа не управляется ничем. Толпа, в общем-то, страшное явление, толпа, которая ничем и никак не управляется, не наставляется, не формируется. То есть это такая стихия, как написано, как море бушующее, то есть которая выбрасывает ил, грязь, разрушает, топит и все остальное. То есть народ может стать народом, да, и стать, и обрести форму, обрести характер, обрести самоидентичность, как сейчас это принято говорить, только благодаря Слову Божьему. И Господь сформировал Израиль благодаря своему Слову. Господь защитил Израиль словом. Израильтянам было строго-настрого сказано, чтобы вы, кому поклоняться, кому нельзя поклоняться. Слово Божье, оно защищало израильтян. Оно защищало израильтян от, как это сказать, потому что в этом мире есть веяния, идеи, которые разрушительны. Вы знаете, наверное, об этом, да? Есть вот вирусы, которые разрушительны, и болезни, которые разрушительны, да, вот если где-то вот его подхватишь, начинается там температура, там кашель, сопли, там, сейчас чего только нету вирусного, кошмар, воспаление легких вирус, ну, в смысле, провоцирующие вирусы есть, да, там, вирусы там, ну, причины огромного количества проблем и болезней в жизни человека, достаточно вот этого где-то, что называется, подхватить нечаянно, ты же даже не знаешь, как он где-то залетел тебе в нос, или это самое, или в рот открытый. Вот, поэтому когда в этом мире идеи есть разрушительные, в этом мире есть полно разрушительных идей. То есть, и если эта идея поселится в голове, в сердце человеческом, да, то она на самом деле приведет к хаосу, потом на самом деле приведет к серьезным болезням, душевным болезням, психическим расстройством и так далее, в тяжелой форме, и многие-многие-многие другие проблемы, да, всего лишь идея, да, и Господь защищал своим словом от этих вот идей, да, у него был своего рода такой карантин для израильтян, он сказал, дорогие израильтяне, когда вы войдете в обетованную землю, там будут народы, да, так вот, он говорит, там очень суровая вещь, он говорит, надо эти народы истребить, почему? Потому что, говорит, вы с ними не уживетесь. Идеи гуманизма тогда не работали в том мире вообще, как в отличие от современного, и в отношениях между народами в частности. Так вот, это самое, и как бы нам с нашей христианской, что называется, колокольни, знающим о заповедях там «не убивай» и так далее, «возлюби врага» и всего остального, нам кажется это очень таким, ну как бы, жестоким и страшным. Но, говорю, тот мир жил в такой ситуации, это было, что называется, их реальность, их обыденность. Он говорит, в отношении других, говорит, народов, которые вас окружают, говорит, он сказал, не поклоняйтесь их богам, не ходите к ним дружить, да, потому что ходить дружить, это значит, в первую очередь, тот мир был завязан на религии, да, то есть, если ты пришел к кому-то дружить, да, то ты должен был в первую очередь оказать уважение и честь богам этого дома. Понимаете? Ты должен был оказать, потому что иначе ты дружить не сможешь. Иначе ты дружить, у тебя дружить не получится. Потому что сегодня спрашивают там даже, так скажем, собутыльники, ты там меня уважаешь? Так вот, тогда смотрели, ты богов моих уважаешь или ты богов моих не уважаешь? Почему? Потому что если ты богов моих не уважаешь, то я с тобой дружить не буду. То есть для того, чтобы ты стал моим другом, нужно, чтобы ты богов моих уважал. Он говорил, не поклоняйтесь тем богам, не дружите с теми людьми, не дружите с ними, потому что их боги – это не боги вовсе, это идолы. Не берите в жены этих женщин из этих народов, не женитесь, не давайте своих дочерей жены этим народам. Почему? То есть не роднитесь с ними. Почему? Потому что это приведет вас к пагубе. Почему? Потому что и мы видели такие примеры в истории израильтян, когда они не слушали, тогда вот это приводило к таким страшным последствиям. Написано, самая, может быть, ужасная, такая яркая трагедия, с которой нам известна, это жизнь Соломона, если вы помните. Соломон, мудрейший человек на земле. Написано, не было мудрого такого, как Соломон, и написано, и не будет такого мудрого, как Соломон. Никто из людей не приблизится к его мудрости. И я имею в виду, не объему знаний, потому что есть разница между ученостью или объемом знания, который ты знаешь, и мудростью, которая у тебя есть. Объем знаний, который тебе известен, да, и фактами, которыми ты можешь которых ты знаешь, это не мудрость. Это начитанность можно назвать, или образованность можно назвать. Но мудрость, истинная мудрость, это способность применять это все для жизни. Да? И Соломон на самом деле был мудрейшим человеком на земле. Он, может быть, не знал там все законы термодинамики там, и все остальное, но он знал, как жить на самом деле. И мы читаем притчи Соломона, мы читаем Экклезиаста, это его тоже произведение. Да? Все это Соломон, мудрейший человек. И он на самом деле дошел до страшной глупости в конце своей жизни, начал, написано, поклоняться и служить разным богам. Почему? Потому что жены. Потому что набрал много жен из разных этих самых мудрых человек, чтобы не воевать, набрал много принцесс из окрестностей. Да? Это самое. И породнился с кем только можно. И в итоге потом написано, эти жены, понастроить этих капищ для этих жен, потому что каждая жена со своим богом. И если жену берешь, то тогда, соответственно, и уважаешь ее верование и все такое. Написано, и вот потом начал вместе с ними и поклоняться. Этот самый Соломон. И это тоже страшная история, потому что, на самом деле, самый умный человек совершил самую большую глупость, которую только может совершить Божий человек. И вот этот вот, мы должны понимать, что Господь, Он многократно, Господь хранил, все в Слове Божьем было не просто так. Все в Слове Божьем не просто так. В отношении там многих вещей, там, допустим, начиная от гигиены, да, заканчивая, на самом деле, то есть Господь много очень элементарных правил, даже гигиены этим народом ввел, да. Еще здесь, в этой местности, до 19 века, до начала 19 века еще туалетов не было. И народ, ходил куда глаза глядят. Кто за хлеб, кто за еще куда-нибудь это самое. Это совсем, наша гигиена, это мы живем совсем, моя бабушка еще застала те времена, бабушка Ксения, которая сейчас у Господа уже, да, она застала еще те времена, когда про туалеты не знали, никто не знал, поляки заставили туалеты делать и штрафовали, у кого туалетов нету, так у них делали эти туалеты, а все равно ходили, куда придется. Но туалет стоял, чтобы штраф не платить. А 2000 лет назад, Христос 2000 лет назад, почти 4000 лет назад, Моисею Господь сказал, пусть каждый имеет лопатку во время похода. Понимаете? Потому что если толпа в 2 или в 3 миллиона пройдется, вы представляете, что после них останется, да? А если постоит несколько дней эта толпа на одном месте? Даже такие, о таких мелочах Господь заботился. То есть он, ну, как бы вот эти законы о еде очень во многом, ну, кто исследует, очень во многом на самом деле были связаны как раз именно с гигиеной. То есть что есть, что не есть, что делать, что не делать в отношении, там, как бы сказать, там очень много вещей, которые Господь на самом деле заботился о мельчайших подробностях в жизни человека, который регулировал там взаимоотношения, там, и деторождение, и мораль, и все. И это самое, вопрос справедливости в обществе, вопрос честности друг с другом, вопрос даже, как сейчас принято говорить, экологические вопросы Господь регулировал, да? Нельзя было пахать землю беспрерывно. Он говорит, землю пашете 6 лет, 7-й день, она должна отдыхать. Да? Я знаю, это сохраняет очень серьезные вещи. Там он говорит, виноградника своего там или поля своего до конца не обирай. Пусть останется, говорит, бедным и птицам. Понимаете? То есть Господь заботился обо всем абсолютно. То есть, и на самом деле Он говорит, если, говорит, будешь делать это, если будешь исполнять, Он говорит, и стада твои будут, не будут болеть, и женщины ваши будут нормально рожать, и болезни ваших стаде не будет, и урожаи будут у вас, и много-много-много всего, что будет на самом деле в вашей жизни. То есть Господь защищал свой народ от всего. То есть от всего, то есть на самом деле, а самое главное, от их самих. Вот эти законы защищали их от их самих, от их глупости, жадности, там, беспринципности, и вот эти вот моменты, они там распущенности. И вот, ну как, и Господь вот как стеной оградил своими законами этот Израиль. Для чего? Для того, чтобы он жил безопасно. Для того, чтобы он жил безопасно. И Израиль уникальная нация, которая не растворилась, не потерялась на протяжении этих тысячелетий. Сколько, на самом деле, великих, я уже много раз говорил об этом, сколько великих, огромных цивилизаций просто исчезло. Просто исчезло. Сейчас там, ну, как бы сказать, и где они сейчас, вот, как сказать, кто они сейчас, никто не знает. Вообще никто не знает. Там, я не говорю про цивилизацию, допустим, северной, этой самой, там, Северной Америки или Южной Америки, да, где остались только какие-то руины от этих вот великих, там, великих цивилизаций, о которых там написано. Сегодня европейские цивилизации, посмотрите. Там те же самые, там, древние египтяне, там, все остальное. То есть, кто, ну, как, есть сегодня Египет, да, как таковой, но кто они такие? На самом деле, эти египтяне, не эти. Была огромная империя Александра Македонского. Да? Сегодня, если вы знаете, там сегодня спор между Македонией и Грецией за право называться наследниками Македонии, вот этой самой. Да? Македоняне говорят, там, мы наследники, греки говорят, нет, мы наследники. И никто не знает, где эти македоняне, где они остались. У нас, мы читаем, в Деяниях апостолов еще была Македония. Да? Сегодня ее нет, и никто не знает, где они делись. Да? Рим был великий, да? Кто наследник Рима? Тоже не могут поделить. Румыны говорят «мы», а итальянцы говорят «мы», Рим-то на нашей территории. И никто толком не знает, где что делось. То есть все вот эти великие народы, как сказать, с великой историей, с великими какими-то достижениями такими своими, они исчезли, вот как песок в пустыне развеялось, да? Как вода испарилась, и нет никого. А Израиль до сих пор существует. Что его хранит? Да? Кто его хранит? Господь хранит, да? И Божий закон. И поэтому нужно на самом деле понимать, что вот Господь, когда говорил в отношении своих израильтян, он имел в виду вот это. Он говорит, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья, и вы не захотели. Вот это Божье Слово, оно хранило, защищало, оберегало, формировало и вело этот самый Израиль, чтобы он не рассеялся, не потерялся. То есть все эти законы были во благо для этих израильтян. Все эти законы были для того, чтобы сохранить их, защитить их от внешних каких-то инфекций, от, ну, как бы сказать, идей каких-то диких и неправильных, да, от внутренних каких-то своих вот этих вот разлагающих факторов, от греховности, от всего вот этого неугодного, неприятного, да, от, чтобы не ложь, чтобы не лукавство, чтобы никакая жадность, чтобы никакие развращенность, она не разрушила это общество. Потому что если это проникает в общество, это разрушает общество, это разъедает общество. Да? Корысть разъедает общество, жадность разъедает общество. То есть общество, которое построено на корысти, на жадности, оно не может устоять. Оно разделившись само в себе, потому что там каждый за себя, там каждый тянет на себя. И оно написано, не устоит такой дом, разделившийся сам в себе. Общество, которое основано на беспринципности какой-то, да? Общество, основанное там на зависти, на беззаконном отношении друг к другу, оно не устоит никогда. И это на самом деле так, это на самом деле правда. И множество исторических примеров тому подтверждение. Поэтому Господь, он защищал от своими законами, Господь оберегал своими законами Израиль. Израиль на самом деле был вот как стеной огражден Божьим Словом. Он был защищен Божьим Словом. Он был, что называется, вот так сохранен, как вот соль. Соль, которая хранит, допустим, там продукты от разложения. А вот этой вот, он был просолен этим Божьим Словом. Просолен этим Божьим Словом для того, чтобы потому и был безопасен. Был безопасен до момента, пока они слушали Господа, до момента и пророки приходили, они приходили с единственной целью напомнить Израилю и вернуть его, Божье Слово, и вернуть его к Божьему Слову. Все пророки, вся миссия пророков заключалась только в одном – вернуть Израиль к поклонению Богу по Божьему Слову. Больше у пророков никаких предназначений не было. Это было основное, единственное. Для этого они как бы иногда провозглашали Божий суд, для этого они иногда провозглашали Божью милость, для этого они иногда провозглашали там еще какие-то вещи, но факт остается одним и тем же, что будьте внимательно читать Ветхий Завет пророков, вы увидите, что вся их послание сводилось к очень простому заключению. Покайтесь и вернитесь к Божьему Слову. Покайтесь и вернитесь к Божьему Слову. Больше у них не было никаких миссий особенных. Понимаете? И пока народ Божий слушал это слово, то на самом деле он жил безопасно. Он жил безопасно. Они, в идеале никогда такого не было, чтобы они полностью ему подчинялись этому слову, но где, в каких моментах они подчинялись этому слову, в таких моментах Господь их благословлял. В каких моментах они слушали это слово, в каких моментах они были согласны с этим словом, смирялись перед ним, исполняли его, в таких моментах Господь их и благословлял. Именно с этим связан вот этот закон о причинно-следственной, о благословениях и проклятиях. Господь им сказал, будете слушаться, будет у вас хорошо. Не будете слушаться, будет у вас все плохо. И где, в каких областях они подчинялись этому Слову Божьему, там на самом деле наступало благословение. И Божья забота, она постоянно была, на самом деле, вот как вот птица птенцов, вот эта вот курица цыплят своих, постоянно направляла вот это, к этому самому Слову Божьему Господь их. Казалось бы, чего проще, Моисей дал закон, да, исполняйте, потом по факту приду проверю, кто исполнял, благословлю, кто не исполнял, накажу. Но видя, что закон этот был ослаблен плотью, Господь постоянно, неусыпно помогал. Он говорит, каждый день с раннего утра я взывал к этому народу. Каждый день с раннего утра я простирал руки к народу моему, народу непокорному там написано. Но факт остается фактом, что Господь на самом деле каждый день каким-то образом старался влиять на этих людей. Когда какими-то плохими обстоятельствами, когда на самом деле какими-то благословениями, когда опять же говорю, через пророков, когда еще через какие-то моменты. То есть Господь постоянно приходил, корректировал беспрерывно. До момента, пока, наконец, в конце концов, он не стал посылать пророков, а пришел сам. Сам пришел. Для чего? Для того, чтобы на самом деле рассказать все о себе. Он сказал своим ученикам: «Я, говорит, не называю вас больше рабами». Почему? Потому что, говорит, раб не знает, что делает господин его. «Я называю вас друзьями», потому что, говорит, рассказал все, что слышал от отца моего. То есть у меня, от вас больше нет никаких секретов, никакая информация от вас не удержана. Все абсолютно, что было должно знать о Боге, написано: «Христос явил им». И хотя Бога никто не видел, никто никогда, но написано: «Христос, сущий в недре отчим, Он явил». И вот это, ну, как бы удивительная Божья забота, удивительная Божья милость, она была явлена вот в том, что Христос сам пришел. И опять же, какое было воздействие основное Христа на людей? Что Он делал? Проповедовал. Христос проповедовал. То есть он не стал там, ну, как бы наводить порядки там железной рукой, он не стал говорить, что вот тут это самое, там, он не стал там прогонять этих римлян, там, дисциплинировать этих иудеев. Он проповедовал, он рассказывал людям и говорил: «Послушайте, вот что надо делать. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всем разумением своим». В этом законы пророки. Самая главная заповедь. Он говорит: «Если будете любить друг друга, то вы истинно мои ученики. И люди узнают, что Отец послал меня, если вы будете это делать». И вот эти заповеди, да, и он на самом деле еще, ну, как бы сказать, он объяснил, как действует закон Божий. Он рассказывал заповеди: «Вы слышали, что сказано древними? А я говорю вам, почему вот это так, ну, сказано древними?» И объяснял. И эта заповедь вот это значит, и эта заповедь вот это значит, и откуда что берется, откуда возникает убийство, да? Откуда возникает прелюбодеяние, откуда возникает это самое, там, зависть, там, воровство и все остальное. Он показывал, откуда источники из греховного человеческого сердца. И более того, он рассказывал, как бы сказать, человек, он рассказывал людям о пути спасения, да? Он говорил Никодиму, он говорит: «Должно вам родиться свыше. Кто не родится свыше, не войдет в Царство Небесное». Тот говорит: «Как человек может родиться еще раз, который уже старый человек? Он что, опять в маме туда как-то залезет? Не получится ничего». Он говорит: «Ты учитель Израилева и не знаешь о этом пути рождения?» Да? Он говорит: «Вспомни про Моисея, вспомни про змея в пустыне, вспомни про чудеса Божьи, вспомни, что Господу ничего невозможного нет, что Господь может рождать свыше, может рождать для себя своих детей, что Господь может давать Духа Святого, что Господь может чудеса творить, что Господь может исцелять смертельно больных, смертельно, как это сказать, отравленных этим ядом». Это история, помните, про змеев, которые кусали. А на югах все змеи практически смертельно ядовитые. Не смертельно ядовитых там нет. Это мы здесь живем, где тут эти наши худосочные гадюки ползают. Они ядовиты, но не смертельно. А там все смертельно. Что куснет, то и от того и помрешь. Начиная от паучка, заканчивая любой самой маломальской маленькой змейкой. Уже, как это сказать, кобра, которая недавно вылупилась, она уже может убить человека. Поэтому вот там змеи кусали, и написано, люди очень убирали много от этих змей, когда они шли вот этим тростниковым морем. Представляете, да, что такое тростниковое море? То есть ты идешь по болоту, кругом тростник, и в этом тростнике что-то ползает. Ты не знаешь, откуда оно выскочит, когда тебя тяпнет. Ходили не в резиновых сапогах, а в сандалях. Вот. И написано, что Бог сказал Моисею: «Выли медного змея, поставь его на шест посреди стана. И всякий, говорит, укушенный, который посмотрит на него, он исцелится». И вот такое было спасение, да? Так вот, Иисус говорит Никодиму, да? Он говорит: «Вспомни про могущество Божье. Вспомни, что вот эти смертельно больные, смертельно укушенные люди, они исцелялись, когда просто смотрели на вот этого медного змея». Говорит, так же, говорит, и должно быть вознесено Сыну Человеческому. У Господа силы есть, чтобы родить человека свыше. У Господа есть силы, чтобы избавить от греха. У Господа есть, он говорит: «Поверь, просто сделай, как я говорю». То есть придите ко мне, все труждающие, обремененные, как Христос призывал. Поэтому он говорит: «Я столько раз хотел собрать вас, но, говорит, вы», и вот эта трагедия на самом деле его народа, он говорит: «Вы не захотели». вы не захотели. Мы читаем про первоапостольскую церковь. Она на самом деле была многочисленная. 3000 уверовало, 5000 уверовали, да? Множество, написано, было уверовавших. Множество уверовавших. Ну, пускай там несколько десятков тысяч этих людей было. Но Иерусалим — это был, ну, более чем 100-тысячный город. Там, может быть, 1500-2000, то есть 150-200 тысяч, может быть, жило где-то так народа, предполагается так. Все равно большинство, иначе кто бы гнал, да, большинство все равно не уверовало. Иначе кто бы гнал в апостольскую церковь, если они были в большинстве, да? Хотя, я подчеркиваю, хотя все то, что вот мы читаем в Евангелиях, начиная там от воскрешения Лазаря, заканчивая чудесами исцеления в храме и так далее, все происходило на глазах этих людей. И они были так или иначе или непосредственными свидетелями того, что мы читаем в Евангелиях, или они слышали это от людей, близких, знакомых, родных, там, родственников, которые все это видели. Да? И у них не было повода, ну, как бы сказать, не верить тому, что те говорят. И тем не менее, когда вот это все, ну, как бы сказать, когда вот это все происходило на их глазах, когда это все происходило буквально у них на улице, в их храме, у них, что называется, перед носом, тем не менее, большинство из них, они не уверовали. Они нашли свои какие-то объяснения всему происходящему. Это он исцеляет силою Вельзевула, князя бесовского, ну, если уже очевидное чудо, отрицать нельзя. Он обольщает народ, да, ну, вот как-то так. Он вообще самарянин, то есть он не наш, он, ну, не израильский. И вообще там множество версий самых дичайших, которыми эти люди оправдывали любое чудо, чтобы только не поверить тому вот этому самому чуду. И говорит, вы не захотели. И дальше он говорит, отныне остается дом ваш пустым. И, знаете, страшная трагедия. То есть все вот это вот было сказано где-то в 30... Ну, как бы, ну, опять же, у нас проблема с датировкой, потому что все-таки, ну, как бы сказать, давно это было, да? Но 30-е где-то, говорят, 30-35-е года от Рождества Христова вот эти слова были сказаны. Ну, по-нашему, потому что мы живем от Рождества Христова, но это условная, ну, как бы сказать, условная дата, потому что никто точной даты не знает. Даже года точного там плюс-минус плавает из-за вот этих проблем с летоисчислением нашим. В 70-м году началось восстание в Иудее. И люди на самом деле восстали против власти римлян и сильно их потрепали, на что Рим ответил репрессиями, как всегда. Потому что римляне, как бы сказать, не терпели таких выходок. И войска Рима наводнили это маленькое государство. Местные гарнизоны из Сирии, гарнизоны еще посланы на помощь этим ребятам. То есть они зачищали деревню за деревней, город за городом, пока не добрались до Иерусалима. Я немного почитал вот историю осады Иерусалима, ну, как сказать, они яростно сражались, сильно потрепали этих самых римлян, все эти вот ребята, они были отчаянные, как говорится, терять им было нечего, но я почитал про их состояние, и на самом деле горько и сложно было, ну, видеть вот это все. Во-первых, там в Иерусалиме на тот момент собралось как минимум три группировки зелотов. Три группировки зелотов, которые люто ненавидели друг друга. Представляете? Осажденный город, и там враги, которые объединились против сильного врага, но не люто ненавидели друг друга. Они там сражались за власть, потому что у них были разные, они были из разных социальных слоев, эти, во-первых, зелоты, во-вторых, у них были разные вожаки. И вот они делили эту власть беспрерывно, вот эти самые зелоты. Если кто помните, это вот Симон Зелот. То есть это были ревнители Божьего закона, причем ревнители такие, как это сейчас говорят, экстремисты. То есть те, которые очень, ну, как бы радикально устанавливали порядок. Они резали и римлян, и своих. Они резали тех, кто пытался убежать из города, людей, потому что началась осада, которая длилась 5 месяцев. Там не было столько продуктов, чтобы пережить этих 5 месяцев осады. Они устроили репрессии в городе, чтобы всякий, кто, ну, кому удалось убежать от своих, да, к римлянам, ну, если у них было больше шансов выжить, чем в Иерусалиме, вот в этом самом. Потому что начался голод очень сильный. Да? Они вырезали огромное количество народу внутри города, самого те, которые там пытались, которые говорили, давайте попытаемся как-то договориться, может, с римлянами. Или давайте ну, выпустите нас, мы уйдем, сдадимся. Да? Их вырезали, как скот, свои же. Воевали между собой, да, то есть это было, ну, как бы сказать, это было не можно представить это, как было торжество патриотизма, это было торжество ненависти всех ко всем, больше всего ненавидели римлян, потом ненавидели друг друга, ненавидели все, то есть Бог предложил, Христос был только совсем недавно в этом городе и предложил царство любви, да, люди отвергли это царство любви, да, и погрузились в царство ненависти. То же самое, как в любом осажденном городе, мародерство, то же самое, как в осажденном городе, вот эти вот продразверстки, так называемые, да, они, вот эти вот защитники, так, зелоты, да, они пытали население, если видели сытую физиономию, где ты спрятал хлеб, где у тебя еда, еда нужна нам, воинам, защитникам, ты можешь сдохнуть, потому что ты не воюешь. Понимаете? И это все, оно, ну, как бы сказать, это все было реальностью вот этого города, который остался пустым, без Господа. Это все, ну, как сказать, 5 месяцев осады, 5 месяцев вот этого ожесточенного торжества ненависти всех ко всем. Естественно, римляне, когда ворвались уже, ну, то есть они пленных не брали. Почему? Потому что вот эти зелоты их сильно трепали. И они там несколько раз, ну, не то, что чуть не разгромили, но они очень много вырезали этих вот римских солдат, потому что они, ну, шли с, как это сказать, в контратаке со стервенением страшным. То есть без, что называется, ну, как вот как камикадзе, как это такое, чтобы понятнее слово было. То есть они были смертниками все эти люди. И римляне не брали никого в плен. Ни женщин, ни детей, ни, вот, ну, как сказать, единственное вот там... Что еще можно было продать, да, то есть если ловили человека молодого, где-то лет, наверное, до, ну, юношу, девушку, там, детей не щадили, а вот то, что вот было можно продать, девушек, юношей, еще которые силы имели, цену имели на рынке, вот тех еще взяли в плен, потом продали. А остальных всех вырезали. Стариков, детей безжалостно, защитников, само собой, там небольшая группа убежала, укрылась в этой вот, в крепости Масад. И то их оттуда выкурили через несколько лет. Так вот, концовка вот этого города, вот этой страны, да, римляне сожгли этот город, да, и разрушили все, что можно было разрушить. То есть раскатали по камням храм. Только самое-самое, что ну, тяжело было раскатать, вот эту вот западную стену, они оставили, сейчас это стена плача. Это подпорная стена Иерусалимского храма. Так что вот такая вот страшненькая судьба ожидала Божий народ. По причине чего? По причине того, что на самом деле он говорит, вы не захотели. Вы не захотели. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет, говорит, все это, говорит, было как образы для нас. Все это, говорит, было с ними как образы для нас. Для чего? Для того, чтобы, говорит, мы не повторяли их ошибок. Для того, чтобы мы не, ну, как бы сказать, не понимали, что мы понимали серьезность всего происходящего. Потому что, ну, на самом деле, ну, как сказать, не бывает таких вот, ну, у Господа исключений. То есть, если некоторые думают, что Господь был суров со своим народом, а очень снисходителен и очень, ну, как бы благосклонен с нами, то это неправда. У Господа написано, нет лицеприятия. Так же нелицеприятно, как он обращался со своим народом, он обращается с нами сегодня тоже. Но и все эти вещи происходят почему? По одной такой простой причине. Господь не стал добрее, или Господь не стал злее, или Господь не был злее, а потом подобрел. Понимаете? Господь не поменял свои отношения, Господь не поменял свои принципы, потому что все осталось таким же. Все осталось таким же с момента нашего сотворения мира до грехопадения. Все осталось абсолютно таким же. Грех также губит людей сегодня. Сегодня также грех губит людей, как и тогда он губил людей. Не Господь губит людей, грех любит, не губит людей. Грех губит людей. Господь любит человека. Грех губит человека. Понимаете? Господь хочет спасать свой народ. Хотел спасать свой народ тогда. Господь хочет спасать свой народ и сегодня. Сатана губил Божий народ тогда. Сатана губит Божий народ сегодня. Ничего не поменялось абсолютно. Ничего. Господь остался тем же. Люди остались теми же. Грех остался грехом. Дьявол остался дьяволом. Праведность осталась праведностью, святость осталась святостью. Все то же самое. Все то же самое. Просто на сегодняшний день Господь распространил свою милость и дал возможность язычникам спасаться, и дал возможность людям, как это сказать, ускоренным темпом, да, приходить в его присутствие. Не надо было выучивать весь закон Моисеев, не надо было становиться частью народа Божьего вначале, чтобы как это было в Ветхом Завете. То есть в Ветхом Завете все было растянуто и более сложно, более громоздко. В Новом Завете все это более компактно за счет Божьей помощи. Потому что Дух Святой сегодня излит на всех верующих, на всякую плоть. И послушайте, на самом деле сегодня мы имеем все необходимое для жизни и благочестия. Благодаря Божьей милости, благодаря Божьему народу. Благодаря Божьему Слову, благодаря Божьей любви, Божьей заботе, Божьей защите. Все мы имеем сегодня для жизни и благочестия. Да? Я говорю, Слово Божье сегодня в каждом доме. А церкви сегодня еще открыты, и в них звучит проповедь Евангелия. Дух Святой еще изливается на всякую плоть. А сегодня мы можем прийти к Господу. Всяким можем прийти к Господу и иметь ту защиту, тот мир, то благословение, которое Господь хочет нам дать. Одно такое условие, как тогда, так и сегодня. Он говорит, подчинитесь мне, смиритесь перед моим словом. И все, поверьте моему слову, и этого достаточно. Как тогда, так и сегодня, я подчеркиваю, этого достаточно. Этого достаточно. Мы можем оспаривать, мы можем предлагать Богу свои варианты, мы можем думать, что мы умнее, мы можем все, что угодно, но от этого не будет никому хуже, кроме нас самих. Мы не можем обойти этого всего, так как и те древние израильтяне, если они выходили за эту изгородь Божьего Слова, если они выходили, нарушая его, если они говорили, что да ну, все нормально, кругом живут нас такие милые люди, посмотрите, они такие, такие даже лучше, чем мы, они даже веселые, смотри, они какие-то дружелюбные, такие хорошие, давай будем с ними дружить, давай, у них боги, наверное, тоже хорошие, дружелюбные такие, смотри, угощают, в дом приглашают, любят нас просто безумно. Пойдем, выйдем к ним, будем с ними родниться, будем с ними И в итоге наступала пагуба для этих людей. В итоге наступало поражение для этих людей. И на самом деле, когда они говорили, что тут за дела такие? Ну, надо ж пахать, надо деньги зарабатывать. Что это, зачем эти 7 лет покоя? Зачем отпускать рабов, в конце концов? Я же за него деньги платил. Зачем эту землю оставлять на 7-й год парам? Я ее покупал не для этого. Надо выжимать все, что можно. Жизнь такая. Он говорит, вы сеете много, а собираете мало. Да? Зачем эти десятины, он говорил, в храме и так там эти священники зажрались, надо тут детей кормить и все остальное. И все опять, когда они только выходили за Слово Божие, когда они нарушали это Слово Божие, их жизнь превращалась в ужас. Закрывался храм, пустели поля, и вообще эта земля, как пророк говорил, сейчас, говорит, эта земля будет пустынью, и будет, говорит, отдыхать за все, говорит, эти годы, которые вы нарушали эти заповеди, да, десятилетиями. И в итоге мы видим любое нарушение, еще раз говорю, любое нарушение, в любой сфере, да, в семье ли это происходило у людей, в этом самом там воспитании ли детей, в их земледелии, там, где угодно. Я говорю, возьмите любую область и посмотрите в историю Израиля. Если они отходили от Божьих стандартов, если они отходили от Божьего руководства, все превращалось в руины. все превращалось в руины. И люди, желавшие, они же, и они же, послушайте, они же все умные были. Им, ну, в смысле, умные в кавычках, я имею в виду, если кто не понял. Они все умные были, они говорили, надо, ну, как сказать, мы умнее Бога, мы будем жить по-другому, мы будем вот так вот, и ничего нам не будет. И вот мы сделаем вот так вот, посмотрите, там, поедем в тот город, будем там торговать, там, получим прибыль, все остальное. И в итоге получали, ну, с точностью до наоборот. И это очень печально. Я к тому, что Господь, ну, чтобы мы этой Божьей любовью, что Господь любит нас, и чтобы мы этой Божьей любовью не пренебрегали. Послушайте, чтобы мы этой Божьей любовью не пренебрегали. Почему? Нам приятно слышать, что Господь нас любит. Но еще раз говорю, позвольте Богу заботиться о себе. Позвольте Богу заботиться о нас. Позвольте Богу заботиться о своей семье. Позвольте Богу заботиться, потому что Бог просто любит нас, это, ну, как сказать, это ни про что. Понимаете? Он и грешников тоже любит этих. Он всех одинаково любит. Он любит тебя удивительным образом. Он любит самого последнего бомжа, который здесь валяется где-то под забором. У него одинаковая любовь к тебе и к нему. У него абсолютно одинаковая любовь к последнему наркоману, который все пропил и продал и маму, и папу, и детей, и все, что только может. У него такая же любовь абсолютно, как к самому праведному человеку, который, возможно, есть здесь среди нас там. У него нету лицеприятия. Он любит абсолютно всех. Но разница в чем? Позволишь ты этой любви заботиться о тебе, смирившись с ней, или не позволишь? Вот в чем единственная разница между нами и погибающими людьми. Слышите? Божья любовь ко всем неизменна. Божья любовь ко всем одинакова. Но разница в том, позволяет человек этой Божьей любви заботиться о себе или не позволяет. Подчиняется и покоряется он этой любви и позволяет, чтобы эта любовь действовала в его жизни, благословляя его, меняя его, исправляя его, заботясь о нем, наставляя, вразумляя, уча, ведя и так далее, и так далее. Либо не позволяет. Пренебрегает он эту любовью или не пренебрегает. Да? Поэтому, когда мы говорим о том, что Господь любит нас, Он очень любил Иерусалим и любит Иерусалим до сегодняшнего дня. Он очень любит нас, Он очень любит любого человека, здесь живущего на земле. И Он говорит, и я хотел бы, говорит, заботиться о вас так, как вот эта наседка, как вот эта курица заботится о своих цыплятах. Я хотел бы настолько быть, ну, как бы сказать, заботиться о вас, чтобы каждый ваш шаг, каждое ваше движение, каждое ваше желание, каждое ваше, ну, как бы вразумлять вас во всем. Вот где, ну, как бы сказать, это, ну, как умилительно, я еще раз напомню картину, наблюдать за этой птицей. Более умилительная картина, когда наблюдаешь за любовью Господа к нам, за любовью Господа к каждому человеку. Насколько Господь любит, насколько Он внимателен к нам, насколько Он, ну, как бы заботится о нас, насколько Он знает нас, насколько Он хорошо помнит о каждом из нас. Псалмопевец возникает, Господи, кто ж я такой, что ты так любишь меня? Кто же, говорит, я такой, что ты так помнишь меня? Ну, как бы, даже, говорит, забудь ненадолго, я уже иногда тяжело от такой заботы. Но тем не менее, это Божья забота, она такая. Если человек видит это все, если человек покоряется этой любви, а я еще раз напомню, если человек смиряется перед Словом, потому что только это позволяет Божьей любви действовать в нашей жизни, то мы увидим, ну, удивительную картину. Меняются наши семьи, меняются наши отношения с людьми, меняются отношения наши с врагами нашими в том числе, меняются наши жизни, меняются наше служение, меняется наше все, меняется наша жизнь, меняется направление наших жизней, меняется все, цели, все. И все наполняется, на самом деле, смыслом, силой, жизнью, благословением. На самом деле начинает, что называется, цвести и благоухать вот это вот самое. Потому что жизнь Господня, она истинная жизнь. Она не та подделка, которую предлагает нам этот мир. Она не та пустышка, за которой гоняются люди этого мира. Она на самом деле содержательна и внутри, и снаружи, эта жизнь. Она на самом деле дается человеку с избытком. Написано так, что реки живой воды начинают течь из нас. Представляете? Написано «реки живой воды». То есть твоя жизнь производит вокруг тебя благословение. Производит вокруг тебя. То есть люди не разбегаются от тебя, не прячутся от тебя. Люди, наоборот, сходятся к тебе. Почему? Потому что им нравится эта жизнь. Им нравится эта жизнь. Кому-то, возможно, посмотрев на эту жизнь, они возненавидят вас, ну, по той же причине, что ненавидят и Христа, да? Потому что не хотят бояться этой жизни. Другие на самом деле будут благодарить вас. И будут благодарить вас не только здесь, но и в вечности за это служение. Поэтому пусть Господь благословит нас. На самом деле, ну, как бы сказать, видеть эту любовь и к этой любви стремиться, покоряться этой любви. Иначе мы рискуем, на самом деле рискуем, ну, попасть, отвергнув царство любви, попасть в это царство ненависти. Я еще раз говорю, для меня, ну, как бы это вот образы Иерусалима на самом деле очень такой наглядный во всей этой истории. Все это очень-очень реально. Потому пусть Господь благословит нас, и пусть Господь даст нам на самом деле возможность не разбегаться, как тем вот непослушным цыплятам глупым, от любви, от заботы, да, считая, что мы что-то знаем, мы что-то понимаем, мы там сами с усами, не учите нас жить, мы тут это самое столько имеем мыслей, опыта и так далее. Потому что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, а конец их погибель. И один Господь знает намерения нас, написано, и намерения во благо, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду. Аминь.